Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Мы работаем в прямом эфире, и сегодня в нашей студии рады приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга и руководителя отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дима. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Очень рад очередной нашей встрече. Пусть Господь будет с нами.
Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. В течение эфира постараемся на эти вопросы ответить. Батюшка, ну вот сегодня 21 ноября на наших календарях, сегодня, оказывается, отмечается Всемирный день телевидения. Но эта тема как-то немножко прошла мимо в нашем эфире, но поэтому хочется вас поздравить как человека, который много потрудился над таким...
Профессиональным праздником.
Да, с профессиональным праздником. Человек, который потрудился над просвещением и вел передачи на телеканале «Союз», который сейчас продолжает такую свою телепроповедь в программе «Благая часть», которая систематически публикуется и выходит на приходской странице Собора Успения на медиахостинге YouTube. Ну и, конечно же, с Днем Ангела, который сегодня все мы отмечаем.
Дорогие мои друзья, искренне поздравляю всех с именинами. Сегодня Святая Церковь прославляет архистратига Божьего Михаила со всеми небесными силами. Следовательно, сегодня память каждого ангела-хранителя, всех христиан. Поэтому День Ангела, радости, мира, и не теряйте связи со своим небесным покровителем. Спасибо, Дмитрий, за поздравления с профессиональным праздником, Днем телевидения. Хорошая эта история, что есть возможность говорить о Христе с экранов телевизоров, доходить до каждого от сердца к сердцу, в дома. И дай Бог, чтобы сегодняшний вечер тоже был пользой проведен.
Батюшка, ну скажите, пожалуйста, вот раз уж вы затронули тему важности почитания своего небесного покровителя, ну так, буквально в нескольких словах, вот есть небольшая путаница в том плане, что есть День Ангела, есть День именин. Насколько я понимаю, именины — это день памяти твоего небесного покровителя, да? А День Ангела — это, в общем-то, день святых ангелов собора архистратига Михаила и День крещения человека. Так ли это? Есть какая-то принципиальная в этом разница? И, в общем-то, не будет ошибкой называть День памяти своего небесного покровителя Днем Ангела?
Путаница немножечко есть, но она такая не критичная. Потому что действительно у нас есть два за нас молитвенника. Это ангел-хранитель, который Богом дается в день крещения, когда человек духовно рождается, когда соединяется с Церковью, рождается во Христа. И поскольку обычно раньше этот день выбирали по святцам, и если ребеночка приносили в определенный день, то родители, священники, ну, особо там не привередничали, смотрели святых, празднуемых в этот день, выбирали подходящее имя. Благо, что каждый день до нескольких тысяч святых бывает память. И крестили в честь святого, в день которого это таинство духовного рождения совершалось. И так получалось, что одновременно человеку представляли от небес ангела-хранителя и от земли святого человека, который прожил жизнь, и им двоим, как за две руки, вверяли младенца с тем, чтобы они его довели до Царствия Небесного. Ну а потом, когда это стало в разное время, например, крестят в один день, а нарекают в честь святого, который празднуют через полгода, то получается день ангела, можно сказать, день крещения, а именины, ну, когда подходит день памяти небесного покровителя.
Спасибо за это разъяснение. Но вот возвращаясь к теме Всемирного дня телевидения и вашей передачи «Благая часть», я бы хотел поинтересоваться у вас, а какой отклик дает эта программа? И вот она все-таки, поскольку публикуется в интернете, то она все-таки направлена как бы извне, да, для всех или все-таки для, ну, так сказать, для своих, для знакомых, для друзей, для прихожан? Это такая местечковая вещь или это все-таки некая возможность такой обширной проповеди?
Ну, для меня это разговор с нашими прихожанами, которые не ограничиваются приходом, а которым близки ну, какие-то мысли, с которыми мы сроднились еще с передач «Церковный календарь», с телеканала «Союз». И вот это сохранилась инерция записывать передачи еженедельно, и мысли какие-то, наблюдения. Ну и потом для меня это как некоторое все-таки упражнение, потому что когда теряешь навык, то теряется сноровка. То есть ты становишься таким размазанным, невнимательным, живешь только ну, каким-то таким насущным. А какие-то исторические жизненные сюжеты уже не замечаются. И это не очень приятно, поэтому я стараюсь все-таки наблюдать и тем, что откликается в душе, делиться с нашими дорогими телезрителями. Поэтому, конечно, я хотел, чтобы эти кратенькие передачи с добрым утром, вот они расходились. И отклик обязательно в виде обратной связи, в виде каких-то вопросов, комментариев, замечаний. Всегда за. И гораздо интереснее отвечать. Мы иногда практикуем, собираем вопросы и отвечаем на них прямо вот в прямом эфире. Вот так мы так это называем. И это гораздо живее получается передача, потому что ну, как будто ты говоришь с живым человеком и отвечаешь на его насущное, чем просто размышлять на тему.
Которая, может быть, волнует в данный момент да, только вас. А скажите, а вот как считаете, насколько современным священникам вообще необходимо выходить и в современные средства массовой, современные социальные сети, в ту же площадку медиахостинга YouTube. Стоит ли вообще гнаться за подписчиками, пытаться говорить на языке ну, своей потенциальной аудитории, там, не знаю, молодежи, там, людей среднего возраста, таких уже более зрелых, или это все-таки по талантам, по возможностям, в зависимости от того, может человек, так сказать, в этом поле себя найти?
Я бы сказал, что надо стремиться говорить на языке Духа Святаго, от сердца к сердцу, чтобы как проповедь моя была, говорил апостол Павел, не в явлении, не в человеческой мудрости, не в каких-то изысканных словах, примерах, убедительности, а в явлении Духа и силы. Слово священника, оно должно быть с силой и с Духом. И это обязательно связано с его внутренней жизнью, потому что недостаточно просто научиться красиво калякать на разных жаргонах или там стилизовываться под тот или иной образ или возраст. А важно, чтобы священник он всегда сохранял свою живую связь со Христом, стремился к Нему и был проводником. Не сам от себя вещал, то есть он не собственная радиостанция, а он проводник. Он просто антенна, которая принимает сигналы с небесной радиостанции и передает дальше. И в этом смысле, конечно, надо использовать любые возможности для Слова Божьего. Но мне кажется, священник не должен этим увлекаться. Должен увлекаться божественной литургией, служением Богу и служением людям, церковной жизнью, благочестием, вниманием к себе, трезвением, духовным чтением, молитвой. И то, что рождается в этом труде, передавать своей пастве, ну, реальной или виртуальной. Но священник не должен как бы фанатеть от самого себя, он не должен сходить с ума, он не должен подсчитывать лайки там и голоса. И точно, мне кажется, опасно, если священник увлекается, ну, самим процессом. Мне кажется, должно быть так, что священник делает свое дело, служение, проповедь, а у него есть помощники, которые помогают ему. То есть не он сам все сидит по несколько часов в день за компьютером, там кто-то что-то пишет. Это не полезно. А есть помощники, которые несут это добровольное служение, помогают, снимают, монтажируют, куда-то отправляют. Вот. Потому что все-таки время священника, оно золотое.
Нет, безусловно. Я просто к тому, что ведь вот эти современные площадки – это же возможность для проповеди. Такая прямо. И это же, ну, по крайней мере, не обязательно должно восприниматься как некое впустую потраченное время, там, написание каких-то текстов, постов и так далее. Ведь по количеству лайков, понятно, ты не сможешь определить, насколько этот материал и насколько вообще тема веры и Бога, она интересна людям, хотя и это тоже можно сделать, но, тем не менее, это целый пласт огромный для проповеди, где в среде рекламы, каких-то вирусных роликов, каких-то бессмысленных наборов слов, ты вставляешь веское слово о, в общем-то, о Боге.
Веское слово о Боге нужно вырастить в своем сердце. И в любом случае это служение, оно должно быть сбалансировано и не перевешивать совершение божественной литургии. То есть если возникает вот этот крен, то, ну, а что толку, если я приобрету весь мир, а душе своей наврежу? Все-таки священник, он сослужитель Богу, совершитель, сослужитель в таинствах Церкви. Ну и хорошо бы, чтобы это не нарушалось.
Батюшка, у нас есть уже первый звонок. До нас дозвонился Игорь из Рязани. Игорь, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, мы слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Звонок у нас сорвался. Напомню, 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также можно задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней передачи. Батюшка, ну чуть ранее вы уже говорили о том, что вот в связи с тем, что программа «Церковный календарь» была еженедельной, и это все равно некий уже такой профессиональный навык, когда ты в течение недели вокруг себя начинаешь замечать, может быть, чуть больше, если бы этого навыка не было. Начинаешь анализировать, начинаешь размышлять о том, почему вот эта ситуация в нашей жизни происходит или почему, наоборот, не происходит, что важнее и так далее. Вот, насколько я знаю, не так давно совершилась паломническая поездка в Грузию по святым местам этой восточной страны. Расскажите, пожалуйста, что вас, чем бы вы хотели поделиться из этой поездки, что, может быть, вас там больше всего удивило и к чему и каким размышлениям подтолкнули посещение?
Больше всего удивило почитание блаженнейшего патриарха Илии. Нас сопровождал молодой человек Георгий, который несколько лет жил в России. Он полюбил искренне нашу страну, и у него, получается, как бы две родины. Россия, ну, Грузия и Россия. И он с одинаковой любовью говорит и об одной стране, и о другой. И благодаря этому он как-то может очень грамотно сопровождать экскурсии русских паломников. И в его речи я заметил несколько раз, причем совершенно естественно, ссылки на святейшего патриарха Илию. Он говорит, как патриарх сказал. Например, патриарх научил меня любить мою маму. Я говорю, как так? Он говорит, ну он однажды сказал, что... Ну и дальше вот, про материнское благословение, про почитание и про то, как, уходя из дома, нужно обязательно брать у мамы благословение, как у священника, и целовать маме руку. Я, говорит, начал так делать, я чувствую, что с каждым разом в сердце любовь крепнет к маме. Мне настолько это поразило, что он так просто говорит. Патриарх сказал, и это слово стало делом. Или в другой раз он говорит, у нас в какой-то момент был просто кризис демографический. Вот патриарх сказал, что каждый третий ребенок, рожденный в семье, будет лично моим крестником. И люди ему поверили и стали рожать детей. И реально так все организовалось, что патриарх там в какой-то день принимал родителей, как-то благословлял детишек, молился за и молится за этих детей. И вот это вот почитание патриарха, его вес, его слово, благоговение перед ним, это поражает. Поражает вера простых, простых горожан. Например, водитель такси, садимся, говорим, куда ехать, он видит, что мы священники, и начинает рассказывать про равноапостольную Нину. Проезжает мимо храма, крестится. И это так удивительно, что он обычный таксист. И вот мы пришли в первый храм, который был недалеко от гостиницы, храм 6 века. Я наш собор Успения считаю древним храмом, ему 180 лет. Но когда я вошел в храм 6 века, я так сразу немножко так плечики опустил, ну, потому что несравнимая какая-то древность.
Не представляется, да, когда вообще это
ну да, было. Что стены помнят, ну, столько всего помнят, столько святых, которые прошли и молились в этом храме. Нас встретил пожилой священник, провел экскурсию, как-то он так доброжелательно. Ну, и видно, что храм бедный, он так немножко стесняется. Ну, сейчас, говорит, можете написать записочки. Ну, и, говорит, там пожертвования какие-то оставьте. Ну, написали, денежку положили. Он записочку берет, и я смотрю, такое удивление и шок на его лице. Он говорит, удивительно, что я так редко вижу такие записки, но потому что обычно русские паломники, они, и даже, говорит, священники бывают, они не молятся за своего патриарха. Ну, там же как записочку пишем сначала? Патриарха, митрополита, президента, там, духовника. И дальше пошли там, близкие, родные. А тут, говорит, пишут записки, и в них нет ни одного священника, ну, и нет патриарха. Меня это настолько поразило. Ну, и действительно, я приехал, посмотрел на записочки прихожан. Ну да, так и есть. То есть пишут своих там детей, родственников, родителей, но как будто они сами по себе живут. Вот у них такая какая-то своя общинка в отрыве от святейшего, в отрыве от митрополита, в отрыве от настоятеля. И я прямо рассказал, что мне настолько было неудобно вот перед грузинским священником за своих русских паломников, что потеряна эта традиция. Так вот, чти отца и мать, это же выражение заповеди, почитание. И, конечно, это связано и с любовью, и с послушанием. Потому что человек, он ведь записочку пишет, он за каждое имя там, он 3 копеечки складывает. Вот. Так интересно получилось, я дал задачу прямо в киоск, что надо написать, как писать записочку, что сначала пишем святейшего патриарха, потом пишем митрополита, потом пишем президента, потом пишем настоятеля. И вот так, и дальше уже ну, надо приучать как народ к такой традиции, все-таки поминовения молитвенного. Приходит женщина и говорит, вот за этих я заплачу, а за этих я платить не буду. Я так, ну ничего себе, вот да. Ну, действительно, что где сокровище ваше, там и сердце ваше, и дорогое самое для человека то, что в кармане лежит, и он не так легко и не по всякому поводу от этого сокровища, ну, с ним расстается. Патриарху, конечно, нужны наши молитвы, особенно сейчас, вот в это время, время, когда святейший патриарх выражает каноническое предание церкви, ну, в определенных отношениях. Мы сейчас, наверное, не будем на этом фиксироваться, но нашему патриарху очень нужны молитвы. Я призываю всех телезрителей телеканала «Союз», не теряйте связи со священным начальником церкви. Молитесь и за своего настоятеля, за своего духовника, за своего епископа и за святейшего патриарха. Потому что и в этом тоже выражается связь, единство нашей церкви.
Это происходит не потому ли, что за каждой божественной литургией поминается и святейший патриарх, и митрополит, и епископ, и как бы в представлении прихожанина, как бы, что, в общем-то, и так ты за него молишься, и за них молишься, и священнослужители молятся, и чтобы прозвучали...
Я по себе сужу, вот когда я где-то оказываюсь, в каком-то монастыре или где-то в паломнической поездке, и там, ну, приходят записать записочки, я почему-то всегда пишу. Пишу, ну, записочку начинаю все-таки со святейшего. И, не знаю, здесь нет какой-то экономии, то есть тут 3-4 имени. Мне кажется, все-таки человек же, когда пишет поминание, он же мысленно проговаривает те имена, ну, которые он отдает на поминовение. То есть он уже как бы сердечный импульс такой в копилочку небесную посылает. И мне кажется, важно писать.
У нас есть звонок. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений Александрович.
У меня вопрос. Должна ли или может ли церковь, представители церкви, участвовать в политических вот этих всех мероприятиях государственных, тем более принимать чью-то сторону? Или все-таки Богу Богу, а кесарю кесарю? Тем более у нас опыт уже есть, как церковь, когда занималась этими делами, кончилась 2017 годом.
Мне кажется, Евгений Александрович сам ответил на свой вопрос. Вопрос задал, вопрос ответил. Богу Богу, кесарю кесарю. Конечно, церковь, она должна участвовать в жизни страны обязательно, без вопросов. Она должна молиться и за президента, и за депутатов, и за всех представителей власти. Она должна влиять на умы и сердца тех, от кого зависит внешняя материальная жизнь нашего Отечества, призывать к святости обязательно. Вот это самое сильное влияние, на самом деле, это влияние духовническое. Это не политическое, не экономическое, не социальное, а все-таки влияние духовника на сердца и умы. И, конечно, церковь этим все время и занимается. Ну, а про то, что там выдвигаться в депутаты, идти во власть, создавать партии, ну, конечно, это ерунда. То есть церковь в своих священнослужителях этим заниматься не должна. У священников дело совершать службы Божии, молиться за народ. Но церковь — это не только епископат. Церковь — это каждый крещенный человек. И в этом смысле Владимир Владимирович, он тоже является церковью, он тоже является частью церкви, и он непосредственно влияет на судьбу России. И любой человек, который осознает себя православным, он должен не просто себя осознавать, он должен стремиться к святости и во всех сферах своей жизни, начиная от кухонных разговоров и кончая выступлением в Государственной Думе, он должен этот идеал воплощать в своих отношениях с коллегами, в своих расчетах со своими сотрудниками. Тогда все будет на своих местах. Церковь — это живой организм, каждая из которых клеточка этого организма. Мы все должны трудиться ради Царствия Небесного на тех местах, на которых нас Господь поставил, добросовестно и во славу Божию.
А если говорить про, там, не знаю, выборы и участие в выборах, то церковь может ли и должна ли вообще, в принципе, указывать, допустим, на тех, кто, за кого бы желательно, допустим, проголосовать или нет, или выражать вообще какую-то свою позицию по поводу происходящего, или все-таки это должно быть некое вне политики, вне власти, все-таки разделять эти понятия?
Церковь, конечно, не должна вносить своим служением разделение в ума, то есть участвовать в предвыборной гонке, в предвыборной борьбе, потому что поддерживая одного из, это все равно будет, значит, против кого-то. Церковь должна призывать людей стремиться ко Христу и жить по-христиански, и своим примером стараться это являть.
Отец Евгений, ну вот чуть ранее вы рассказывали про Грузию и про почитание патриарха в этой стране. И да, действительно, это очень интересный, наверное, уникальный опыт, когда для того, чтобы выправить демографическую обстановку в своей стране, вот Святейший Патриарх, лично вмешивается в этот вопрос, да, и дает некий такой стимул, символический, может быть, да, стимул.
Ну, кстати, конкретный пример участия церкви в политической жизни. То есть патриарх.
Ну, это, наверное, даже не больше в политической жизни, а просто в жизни своей страны. Да?
Да.
Потому чтобы она дальше продолжала существовать, чтобы продолжался род этой страны, а, в общем-то, своими коренными же жителями, а не притоком людей из других государств. И говорили по поводу храма VI века. Но ведь на самом деле в Грузии очень много и очень хорошо следят за историческими памятниками и исторической застройкой. А какие еще святыни удалось посетить? Что было из этой поездки самое интересное?
Меня всегда немножко умиляло поминание. Есть память 13 ассирийских отцов. Давида Гриджийского, Шио Мгвимского, Иоанна Зебезийского. И, ну, еще вот остальных, и у каждого там такой титул небольшой. И когда их во время службы читаешь, так язык непривычный, так как-то, ну, вот, меня всегда поражало умение грузин говорить по-грузински. Потому что какой-то красивый такой язык с каким-то воркованием. И удалось побывать в монастыре Шио Мгвимского и Давида Гориджийского у преподобного Гавриила Ургебадзе помолились. И соприкосновение с теми святынями, где молились эти подвижники, в их келье, в их храмах, у источника, где святой жил, дают какую-то родственную связь. Потому что, ну, молишься, входишь в какое-то вот взаимоотношение. И теперь, когда на службе буду вспоминать этих святых, это будет не пустое воспоминание и не просто, ну, какие-то такие нерусские слова, а это всегда будет такой мысленный взор в эту удивительную страну, гостеприимную, добрую, приветливую, и воспоминания конкретных храмов, святынь, мест, которые удалось посетить.
У нас есть еще один звонок. Звонилась до нас Ирина из Липецкой области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. Скажите, пожалуйста, по преданию, Архангел Михаил в ночь, 12 часов ночи, 21 ноября, 19 сентября, его даты, находится на берегу долины Огненной и опускается правое крыло в гиену Огненную. Она гаснет. Называем усопших по имени, и Архангел Михаил выводит их души из ада. Еще обязательно читать эту молитву, вот, страстную неделю Великого Поста. Вот, Святой Архангел Божий Михаил, выведи из вечного огня своим благословенным крылом, приведи по престолу Божию, моли Господа нашего Иисуса Христа, чтобы простил им все грехи, и называй имена усопших. Как вы относитесь к этому преданию? Действительно ли нужно в 12 часов ночи так, ну, действительно это так, нужно читать именно в 12 часов ночи? Спасибо большое.
Ну, я не очень отношусь таким преданием, вообще каким-то условиям, которые нужно соблюсти, и это заставит, убедит, вынудит Бога совершить какие-то действия. Это называется магия, то есть совершение определенных действий, которые приведут к определенным результатам. Это магия, пусть и облеченная в такой православный антураж. Все-таки наши отношения с Богом, они выражаются в нашей любви к Нему, в нашей свободе и в сердечном к Нему устремлении и в деятельной жизни по Его святым заповедям. И поэтому на всякие вопросы, какую молитву читать или каким святым молиться, или можно ли молиться там по соглашению, мне кажется, вот эти все условия, они создают, ну, для нашего сознания определенные трудности. То есть нам кажется, что вот мы эти условия соблюдем, и все, и будет счастье. И за соблюдением условий мы забываем о том, что не выполнить что-то в какое-то время или в каком-то количестве, а о качестве, о том, как нужно встать перед Богом. Перед Богом нужно вставать, как пророк Божий Давид. Для этого нужно, конечно, почитать его историю и историю рождения 50-го псалма. Кажется, вот это классический вариант, что Бог слышит. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Что Давид, он настолько его пронзила эта мысль пророка Нафана, что он согрешил пред Богом, что он виновен в грехе и убийство, и любодеяние, которое родило убийство. И это настолько пронзило его сердце, что он просто упал пред Богом, упал в землю, в песок, там 3 дня лежал, стеная и взывая к Богу. И затем из сердца родилась вот эта молитва: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». И он Бога убеждает, что во грехах роди меня, мать моя, что грех во мне. И он Богу обещает, что: «Господи, если простишь, то научу беззаконных путем Твоим, нечестивые к Тебе обратятся». И если вот эту молитву внимательно читать, таким сочувствием, чтобы как от себя к Богу, ну, конечно, произойдет чудо. Это тоже чудо, что произошло с Давидом, что Бог простил его, помиловал. И нас Господь помилует, и наших родных, близких по великой милости Своей. Вот. Что там будет с адом? Наверное, это нужно все-таки подождать до страшного суда, потому что все-таки там, по учению церкви, будет Богом определено, кто пойдет в жизнь вечную, кто в муку вечную. Вот, и не предвосхищать суд Божий. Вот, а молиться все-таки не что, а как. Сердцем сокрушенным.
Напомню нашим зрителям, телефон студии прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также пишите свои вопросы в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Евгений, мы с нашими зрителями, наверное, видели новостной сюжет с Всероссийского съезда по социальному служению, Общецерковного съезда по социальному служению. И вот почему-то, когда этот съезд проходит, помимо того, какие вопросы там обсуждались, какие были доклады, какие были спикеры и какой теме основной был посвящен съезд, всегда есть интервью отца Евгения, нашей съемочной группы из Москвы. Вот, и поэтому мне бы...
Родным душам.
Да, это, в общем-то, радостно, то, что, как говорится, и там, и здесь можно вас видеть. Но мне бы хотелось какую-то часть нашей программы посвятить не тому, какие темы там обсуждались. Я уверен, что очень много различных вопросов было, связанных с тем, что можно ввести нового, что необходимо, какой запрос общества есть. Но вот, насколько я знаю, вы приняли участие в таком необычном богослужении, которое называется «Крещальная литургия». Мне бы хотелось об этом у вас спросить, узнать, поскольку, я так понимаю, этот опыт перенимается в собор Успения, да, Пресвятой Богородицы. Но у нас есть звонок, давайте мы его примем, и после тогда вот будем держать его в уме и ответим. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Добрый день, меня зовут Андрей, я звоню из Нижнего Новгорода. У меня такой вопрос, батюшки. Вот, батюшка, поясните, пожалуйста, что вот происходит, когда вот бывает пик такой веры, постоянно ходишь в церковь, постоянно там причащаешься, исповедуешься, потом период, это куда-то все уходит, какое-то забытие, все тишина, через какой-то период опять идет возвращение, опять причастие, опять и частая исповедь, опять частое вхождение в храм, и опять период такого... Такой слабой веры. Вот поясните, пожалуйста, с чем это может быть связано. Спасибо за ответ.
Да, дорогой Андрей, меня, когда спрашивают, как у меня дела, я иногда отвечаю, то взлет, то посадка, то снег, то дожди. Но такая у нас жизнь непостоянная. То солнышко выглянет, то тучка, то дождик, то ураганный ветер. И так вся жизнь, жизнь до конца. Претерпевший до конца, тот спасется. Наше дело – зажечь светильник от Христа в таинстве крещения и сквозь ветры, сквозь бури пронести этот огонечек, не забывая доливать масло в елей. А масло нужно запасать в сосудах, чтобы светильники не выгорели. Разные периоды бывают. Первый, самый яркий, конечно, это период влюбленности, когда человек влюбился в церковь, влюбился во Христа, и Господь к нему идет навстречу, раскрывает свои объятия, как блудному сыну, и награждает его, и пир устраивает. И этот период новоначалия, он продолжается какое-то время, года три, может быть, идти. А потом младенчество заканчивается, отец ставит нас на ножки и говорит: «Ну, сыночек, а теперь давай будем учиться ходить». И начинается период взросления, период искушения, испытания, период пустыни. Помните, как Христос после крещения был введен духом в пустыню и постился 40 дней и преодолевал искушение от дьявола. И этот участок, он самый большой. То есть это фактически вся наша жизнь, когда человек идет и трудится. Называется деятельный период, когда преодолеваются страсти, когда насаждается вместо страстей противоположные им добродетели. Недостаточно же просто не делать греха. Пророк говорит: уклонись от зла и сотвори благо. То есть не только не кради, но еще и раздай бедным то, что имеешь. Не только не злословь, но научись оправдывать. Не только не завидуй, но приучи себя к бескорыстию, к благородству. И этот трудовой период, он занимает большую часть жизни. Потом, где-то ближе к концу, если не ослабеем, Господь дает утешение. У кого-то, может быть, и на смертном одре. Потому что ему важно видеть воинов, мужественных, выносливых, закаленных. Периодически Господь дает утешение, чтобы мы, преодолевая искушение, не впали в отчаяние. Он даст испытания, не превышающих нашей силы, потом даст вдохновение, утешение, глоток воздуха. А потом снова только так становятся воинами. Не в кабинетах, а на поле битвы, и получая раны, и одерживая победы. И как сказал один все-таки мудрый человек, что обычно у христианина его период жизни, подвига не от победы к победе, от поражения к поражению. Упал – вставай, ползи, снова вставай. Опять враг тебе подножку подставил – снова вставай. И так до конца. Но претерпевший до конца, тот спасется. Возвращаясь к Грузии, точнее, к съезду, после которого удалось побыть в Москве несколько дней. Но так получилось, что возникла заминка с паспортами, и мы не смогли вовремя отбыть в Грузию. И 3 дня в Москве. Москва, как много в этом звуки для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Москва — это не только, как говорят, ну, такое средоточие там, соблазнов, греха, это еще и огромное сочетание святынь всевозможных, храмов древних, священников духовных. И несколько служб удалось посетить, на них молиться. И вот первая служба, о которой хочется вспомнить, это действительно крещальная литургия с владыкой Пантелеимоном. И впервые оказался на таком богослужении, и было ощущение такого предпасхалия, потому что раньше крестили Великую Субботу накануне Пасхи. И сама служба, она напоминает пасхальный чин, там звучат пасхальные песнопения, Евангелие, читается такое о воскресении Христа. А так получилось, что в богослужении приняли участие еще ряд священников, которые приехали на социальную практику. Священников было человек 15, епископ во главе и 3 крещающихся, 2 младенца и мужчина, Давид. Давид из Дагестана. И сам ход очень удивительный, и красота, торжественность, там, крестный ход вокруг купели, и лица во Христа крестистися, и такое вплетение крещения в литургию, воцерковление, вхождение в алтарь, причастие первыми. И настолько это потрясающе красиво, и самое важное — это для крещающихся, для крестных это потрясающее торжество. Не просто где-то там за час быстренько где-то в уголочке покрестили, а это в центре храма, это весь храм.
Вот такое общее, да, торжество?
Да, всей церкви, и они в центре этого события. И это удивительно, конечно. А потом была общая трапеза, когда уже помолились, причастились, служба закончилась, и все сели за общий стол. И вот сидит Давид, красивый мужчина, 30-летний, дагестанец, и напротив священники. Вот владыка говорит: «Отцы, давайте теперь каждый говорите благословение новокрещенным и их близким». И каждый священник встает и говорит какие-то важные слова от души, от сердца, прям серьезно. И Давид, прям я вижу, что его переполняет. Он никогда себе даже не представлял, что он окажется за таким столом. И вообще для него это... Ну, видно, что он еще как только вот начинает воцерковляться, его невеста привела к церкви, она так рядышком сидит на него, так поглядывает с благоговением. Он только... А там же, ну, на Кавказе важно, чтобы не женщины там руководили, а слово мужчины. И владыка в конце говорит: представляешь, говорит Давид, сколько тебе вот таких вот сильных мужчин, священников, дали такое благословение. Я представляю, что у него жизнь как-то христианская должна начаться, ну, с таким авансом, благословением, благодати. Очень хочется, чтобы этот опыт, он как-то доходил до людей. Поэтому по приезду в Екатеринбург, как-то при удобном моменте, я сразу себе подумал, что надо так крестить. То есть для крещающихся должно быть событие. Они должны понимать прямую связь своего духовного рождения с литургией и с причастием, с чашей Христовой. И вот 24 ноября у нас так получилось, что несколько прихожанских семей родили детишек. И вот будем крестить вроде пятерых младенцев. И ну, это прекрасно, когда и крестные, и родители, все вот в едином молитвенном общении, все приступают к чаше. И потом, ну потом за столом будем
наставлять.
Благословение, да, тоже наставлять.
Слушайте, ну это прямо как наставление архиерея, да, при рукоположении. А вот правильно я понимаю, что получается таинство крещения, оно как бы непосредственно входит, да, в ход богослужения, в ход божественной литургии, не как-то отдельно совершается, прямо вот внутри самой службы.
Совершенно верно. Да. То есть в теле литургии, но и по замыслу церкви, и крещение, и венчание. То есть оно все должно быть внутри.
Должно быть внутри. Просто почему-то так, почему тогда складывается так, что все-таки и таинство, и венчание, и крещение – это все-таки такое некое личное таинство. Да, если крещение, то это, не знаю, где-то отдельные помещения, да, где есть купель. Либо это время, когда в храме ну, никого практически нет. То есть там, по сути, приходят только ну, сами крещаемые, их родители, говорит, может быть, родные, близкие. Также и венчание, в принципе.
О нашей разобщенности и о нашем расцерковлении. То есть мы не воспринимаем себя как часть церкви. То есть для нас церковь – это такой институт религиозных услуг. Мы пришли, получили какое-то религиозное действие, потребили услугу и пошли по своим делам. То есть нам церковь, она нужна как в магазин сходить. Вот, конечно, надо это менять, сознание, надо менять отношения, надо глубоко воцерковляться, надо полюбить церковь и понять, что самое важное в нашей жизни происходит вот там, внутри церкви. Сегодня так интересно, пришли два мужчины, и один говорит, ну, разговор, он говорит, батюшка, вот часто человек говорит так, Бог у меня в душе, Бог у меня в душе. Ну, там, зачем мне церковь, там, и главное, чтобы она там в душе все правильно было. А если Бог в душе, то место встречи, оно неизбежно, оно будет около чаши. Потому что тот Бог, который в чаше, и тот, который должен быть в душе, это один и тот же Бог. И как магнитик, магнитику, душа со Христом, она тянется к чаше со Христом. А если человек с Богом в душе к чаше не тянется, то значит, у него там какой-то другой Бог. Ну, в лучшем случае там Бога вообще нет. Ну, а в худшем, поскольку святое место пусто не бывает, и там каких-то башков уже там насобирал человек в свою душу, который его оттягивает от чаши и создают этот миф, что можно без церкви спастись и можно быть с Богом без церкви. Это миф, это ложь.
У нас остается буквально 5 минут до окончания программы. У нас уже достаточно долго ожидает задать свой вопрос, возможности задать свой вопрос Андрею из Свердловской области. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Андрей.
Добрый вечер.
Сергей беспокоит.
Да.
Вопрос такой. Молитва матери за детей со дня моря поднимает, а молитва отца... Вот мой вопрос.
Молитва отца до небес возносит. Вообще, Бог говорит с отцом. Если так уж разбираться, что Бог говорил с Адамом, Адам говорил с Евой, ну а Ева дальше уже там в своих детей это транслирует. И, конечно, мужчина, он предстоит пред Богом, и это великое сокровище, когда отец, муж это осознает, осознает эту честь, эту ответственность предстоять пред Богом, молиться за него. И молитва отца, она защищает таким благодатным куполом всю семью. И мать поддерживает, и детей. Поэтому молитесь, молитесь. И не лишайте детей возможности общения с собой. Это хочется всем отцам сказать, что полюбите, заинтересуйтесь общением со своими детьми, делайте с ними уроки, читайте с ними книжки, дарите им свое время, не ленитесь, не жалейте себя. Ну и что, что вы работаете? Ну, женщина, она, которая дома сидит, она в 3 раза больше физически работает, устает, чем мужчина, который стоит у станка. Но это бесценное время, которое очень краткое, когда дети рядом, когда дети в нас нуждаются. Думайте, творите, созидайте, составляйте план воспитания детей. Меня, я не помню, рассказывал, нет, про отца, у которого было 2 сына, который с ними бизнес затеял. Не рассказывал. Недавно услышал такую историю. Отец, гуляли они вечером на плотинке у нас в Екатеринбурге и купили ребеночку воздушный шарик, а тот с ним побежал, и какой-то человек говорит, а сколько стоит шарик? Он такой, я не знаю. Он говорит, ну на 200 рублей. Он такой приходит, папа говорит, я вот 200 рублей заработал. Ну, они за 100 купили, за 200 продал. А давай, говорит, попробуем. И вот так у них бизнес родился, отец их собрал, говорит, давайте вот такой порядок, вот вместе мы как-то вступаем, договор заключаем. И вот 2 месяца не работали. Под конец они на день города уже газель этих шариков продали, заработали 100 тысяч рублей на 3. Вот, ну, правда, все вечера они ходили там с этими шариками. И отец говорит, ну все, вот, смотрите, это наш с вами капитал. А младший говорит, отец, дай мне положенную часть моего имения, я не готов дальше участвовать в бизнесе. Ну, они так посоветовались, поделили, 40 тысяч ему отдали, пошли компьютер купили. Ну, причем не компьютер, а по запчастям. И вместе потом его собирали. А со старшим они купили, ну, старенькую машину и стали ее ремонтировать, готовить к ралли. И вот
молодой младший, человек... старший, для понимания, это какой возраст?
Младший 10, старший 15. И меня настолько потрясает, что отец включен в этот процесс. То есть он не самотеком, а он заинтересован, он думает о своих детях. Они вместе созидают. Я уверен, что у него все получится в воспитании, в передаче детям веры. Потому что вера, она не от книжек, не от закона Божьего, а от живого общения и от совместного проживания отношений родителя с Богом, которое передается детям, от совместного чтения книг и проговаривания этих книг, от чувств, которые рождаются в сердце взрослого и которым он передает детям. Дети не мозгом понимают, дети понимают сердцем. И, конечно, очень здорово, Андрей, что у вас такой вопрос, и вопрос про молитву. И я вам желаю, чтобы все получилось и в вашей семье, и в семьях всех наших телезрителей.
Спасибо вам, батюшка, за то, что сегодня пришли в нашу студию. Время нашей программы, к сожалению, уже подошло к концу, но, тем не менее, сколько разных тем, сколько разных вопросов. Спасибо за то, что поделились своими личными впечатлениями и от поездок, и от каких-то рабочих вещей, и вообще, в принципе, размышлениями о нашей жизни, о нашем участии в церковной жизни и важности быть этими участниками, а не просто наблюдателями, которые ходят в церковь, как в супермаркет, за некими услугами.
Я еще не рассказал про встречу с отцом Артемием Владимиром, но это мы оставим, анонс будет на следующую передачу, это может быть где-то через месяц, повстречаемся. Ну, просто была встреча с этим удивительным священником, и я бы вам подарил несколько положительных эмоций, но сделаем это затравочкой на следующий раз. А вы не забудьте.
Надо запомнить. Напомню, что программа «Благая часть» выходит систематически на канале прихода Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга на медиахостинге YouTube. Она же публикуется и в группе собора в социальной сети ВКонтакте. Поэтому те, кто хочет, заходите в группы и, в общем-то, может быть, батюшка в какой-то из передач общения с отцом Артемием Владимировым и рассказал. Спасибо вам еще раз, что сегодня пришли. Напомню, протоиерей Евгений Попеченко, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге, в микрорайоне ВИС, был в гостях нашей студии. Благодарю всех за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».